Радиомаяк.ру представляет.
Об общественной сущности обломовщины нам расскажет...
Светлана Афанасьевна, вот товарищ старший сержант хочет ответить.
Сержант? Пожалуйста.
Школьная программа для взрослых.
Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что приемники ваши настроены на частоты радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что вы слушаете школьную программу для взрослых. Меня зовут Игорь Ружейников. Я подумал, что песня Пола нашего сэра Маккартни «Нет больше одиноких ночей» посвящена тем, у кого во дворе проходит стройка по программе реновации. Ой, человек вообще такое существо. И это ему не то, и это не то, и... Дом был старый, дом был новый, это хороший, это плохой, это хороший. О природных и социальных основах человека наш сегодняшний гость – заместитель директора лицея МГИМО, кстати, учитель года России за 2017-й Илья Сергеевич Димаков. Илья Сергеевич, добрый вам день.
Добрый день, здравствуйте.
Я, вы знаете, вчера... кино смотрел, фильму. И там в течение где-то примерно минут двух один из второстепенных героев зачитал текст, я не знаю, кому он принадлежит, тем более это был перевод, двойной перевод. Там говорилось о величии человека, а закончился текст: «Но я, глядя на человека, вижу лишь прах и тлен». Это о разных взглядах. На социальную и биологическую природу гомо сапиенс. Милости просим к вашей лекции.
Это такое интересное замечание по поводу того, как мы смотрим вообще на человека, на его природу, как мы понимаем его сущность. Такой большой вообще онтологический вопрос о том, что связывает вот наш человеческий статус, с одной стороны, с нашим местом в системе живой природы, и с другой стороны, в нашем положении в общественной структуре. Вот это один из базовых вопросов, с которого стартует такой учебный предмет обществознания, который, в общем, и призван, по сути, дать такой интегративный взгляд, который позволил бы посмотреть комплексно на природу человека, на его сущность, вот как раз на то, о чем вы говорите. В целом, вообще, тема, которую вы затронули, она имеет такое сложное название, сложное для того, чтобы его часто выяснить сходу в школьном курсе. Мы говорим о биосоциальной природе человека. То есть говорим о биологических и об общественных началах, которые формируют нас. И нас вот как индивидуальность, и нас в целом как такое сообщество человеческое. И мы здесь говорим о том, что у человека отличает в целом от всех других существ, которые вот населяют нашу планету, такая двойственность, которая проявляется в его природе. С одной стороны, мы совершенно очевидно видим в человеке черты биологические и вполне ясно сознаем, что каждый из нас является частью живой природы со всеми свойствами, признаками, которые живому существу присущи. С другой стороны, нам также достаточно очевидно, что у человека есть такие черты, которые в природе больше нигде не проявляются. И это составляет такую особенную нашу характеристику. Но, тем не менее, вот особенность человека заключается, по-видимому, в том числе и в том, что в нас эти две очень разные природы сочетаются. И мы одновременно, каждый из нас, каждый человек, является носителем этих двух очень разных природ. Природы общей для вот, всех живых существ на планете, природы биологической и природы совершенно особенной, присущей только человеку. Вот в этом есть суть вопроса, который формулируется как биологическое и общественное в человеке или биосоциальное.
Я прошу прощения, Илья Сергеевич. Да. Вопрос не праздный. Стоит ли воспринимать ваше заявление как ученого и преподавателя как аксиому, Вот. Или все-таки это требует доказательств. Причем доказательств, разумеется, не то, что «а вот посмотрите на человека». Это не является доказательством. Потому как любой, к примеру, креационист с вами не согласится сразу.
Да, я понимаю. Вопрос, этот вопрос, как вы совершенно справедливо заметили, он не праздный, потому что его выяснение, оно нужно нам для решения совершенно практических задач. Прежде всего, например, задач обучения. Потому что сама эта теория, это действительно не аксиома, это теория, и доказывается она в науке достаточно давно, но серьезно в педагогике и психологии как минимум середины 20 века. И комплексно она введена в такой научный оборот отечественным ученым Борисом Герасимовичем Ананьевым. Так вот, на протяжении этого полувека выясняется вопрос о биологическом и социальном статусе человека. Вот зачем. Если мы говорим только о том, что в человеке существуют исключительно биологические черты и свойства, то это означает, что человек с самого рождения уже обладает строго заданным набором свойств, которые, в общем-то, он не волен изменить, натренировать, модифицировать, скажем, в процессе обучения или воспитания. С другой стороны, если мы признаем, что существуют такие достаточно пластичные свойства человека, которые делают его индивидуальным, которые делают его отличающимся от других людей в обществе, и эти пластичные черты могут формироваться там, под воздействием для образования, под воздействием для воспитания, семьи, там, социального окружения, то это означает, что в целом мы можем говорить, например, о целесообразности педагогики, о том, что школа – это, в общем, не бесполезная штука, и о том, что воспитание – это не просто какая-то абстракция, а это такой настоящий инструмент для того, чтобы помочь человеку себе эту другую, не строго биологическую природу также развить.
Я бы, понимаете, сразу стал бы возражать, и не потому, что хочу показаться умным, но дело все в том, что мои возражения будут основаны на примерах, а примеры не есть доказательства. Примеры часто есть доказательства обратно. Так что я примеры обучения в животном мире приводить не... Но опять же, вот это очень важно. А в чем разница с точки зрения именно ученого, а не обывателя, между обучением и дрессурой?
Разница между обучением и дрессурой, ну, наверняка есть, кроме, собственно, разницы там, лингвистической в этих понятиях. Я думаю, что когда мы говорим про обучение, когда мы говорим про обучение, мы говорим про такую целенаправленную деятельность в обществе, социальную деятельность, социально значимую, когда мы хотим сообщить друг другу, ну, скажем, хотим сообщить вот мы нашим детям, какие-то способы действий, передать им какие-то практики, которые помогут им освоиться вот в этой искусственной среде. То есть не только в живой природе, но в среде, которая сформирована нашей культурой, которая сформирована в ходе именно общественного развития. Очевидно, что вот существует в двух разных
средах.
Вот, точно,
в среде, которая сформирована нами же. А не дана нам по рождению в виде джунглей, лесов, полей.
И поскольку человек существует вот в таких двух разных средах, то, очевидно, ему требуется разный набор способов действий, разный набор свойств, качеств, инструментов для того, чтобы в этой среде существовать. И не просто существовать, но и реализовывать в данном случае социальные свойства тоже, то есть свойства своей как личности.
Не, я не буду никаких вопросов задавать и возражать. Продолжайте, пожалуйста.
Ну, в целом, если мы вот будем развивать последнюю тему, которую вы затронули в последнем вопросе, про разные среды, в которых человек существует, то есть такой некоторый блок парных понятий, которые как раз отражают вот разницу существования человека в среде естественной и искусственной, то есть среди живой природы и среди той культуры, в которой вот все мы помещены. В частности, важная такая пара понятий здесь для прояснения этого вопроса – это задатки и способности. Вот мы часто слышим про то, что мы развиваем способности ребенка, или же часто слышим такие определения, как ребенок одаренный, ребенок талантливый, гениальный. Там, вероятно, как-то мы можем ранжировать эти понятия по
степени. Это на любом форуме, на любом форуме под заголовком «Я же мать».
Форуме, да. Абсолютно точно.
Да, да.
Но в данном случае понятие способности и все их вариации качественные, то есть одаренность, гениальность, талантливость, и с другой стороны понятие задатки, они как раз отражают вот эту двойственность человеческой природы. Задатки в данном случае – это те свойства нашего организма, которые сообщены нам от природы. Это те наши физиологические, физические свойства, с которыми мы рождаемся. И поведение, вот то, как эти свойства реализуются, существуют, полностью регулируется нашей биологической природой. Это роднит нас со всем живым миром. Ну, в частности, мы с вами можем вспомнить, что, например, нашим поведением с биологической точки зрения руководят инстинкты. И они, в общем и целом, по свойствам своим довольно общие, да, у всех животных. Вот, например, мы понимаем,
подождите,
что...
Ради бога, простите. Скажите мне, что я не прав. Это журналистский кульбит. Все мы знаем, что нами... Подождите, ага. Я не согласен, что все... Что руководят инстинкты. Почему мы все... Почему? Это нельзя утверждать стопроцентно. Это только как предположение. Или я ошибаюсь? Мы не идем в безусловные рефлексы. Вот. Мы поднимаемся на ступеньку выше, ну хотя бы до условных рефлексов. Ну и дальше. Почему инстинкт?
Безусловно. У вас очень хороший вопрос, он позволяет мне как раз развить эту мысль дальше. Потому что нами руководят инстинкты в том смысле, что в нашей деятельности повседневной, бытовой и не только бытовой, у нас есть такие черты поведения или такие примеры нашего поведения, которые определяются, ну, вот помимо всякого нашего сознательного решения. То есть мы их выполняем вполне автоматически, так же, как их вот, будут выполнять другие живые существа. Ну, например, инстинкт самосохранения. Нам там, вполне очевидно, что значит, никакое живое существо, оно по своей, ну, так сказать, в природе не будет склонно, не знаю, входить в горящий дом. Но с другой стороны, и то...
Я прошу прощения, опять да. же, это просто, это все ложится, простите меня, я не часто об этом думаю, но это все ложится на потрясающий фильм и книгу, с которыми я только что познакомился. В течение долгого времени, после смерти жены, главный герой хочет совершить суицид. Он человек, он не обезьяна. Я не знаю про суицид у обезьян. Это пример, который ничего не доказывает, но на него стоит обратить. Это к вопросу об инстинкте самосохранения. Дальше мы пойдем говорить об инстинкте размножения. Ну, там еще больше. То есть даже если не вспоминать Child Free. Я не возражаю вам, я хочу понять.
Да-да, я как раз к ответу на этот настоящий вопрос продвигаюсь. И совершенно верно, если мы с вами перенесем эти свойства из строго живой природы в наше общественное поведение, то мы как раз с вами увидим, что инстинкты в том, что касается человека, да, они проявляются. И они у нас, несомненно, существуют. Так же, как они существуют у любого другого живого существа. Но, то есть они у нас присутствуют.
Согласен.
Они проявляются в нашей деятельности. Да. Но если у остальных животных инстинктами и ограничивается вот набор тех регуляторов, которые их поведение определяют, то у человека совершенно верно, это то, о чем вы говорите, и о чем очевидно, и книга, и фильм, который вы вспомнили, инстинкты могут либо не реализовываться, либо могут подавляться, либо могут в целом человеком игнорироваться. Ну, вот, скажем, не знаю, пример профессиональной сферы, если я уже вспомнил про горящий дом. Понятно, что живое существо при виде там, не знаю, горящего здания, оно постарается от него удалиться. Да? Тем не менее, мы понимаем, что у нас есть пожарная охрана, для которой это, в общем, вполне повседневная работа.
Значит, мы, знаете, мы как будто с вами вчера один и тот же, как будто один и тот же фильм смотрели на самом деле. Там просто про вот этот человек, он в горящий дом забегает, чтобы спасти семью. Вот, пожарная охрана там тоже присутствует, она не тушит, потому что ей запрещают. Вот как будто один фильм. Продолжайте, пожалуйста.
Да, совершенно верно. И в данном случае, ну, я все-таки слово возьму, вполне очевидно, что проявляются какие-то другие свойства тех же, значит, в том человеке, о котором мы говорим, в том персонаже, или в тех, значит, бойцах пожарной охраны, которые в этот горящий дом входят, проявляются иные свойства, нежели строго биологические. То есть вот инстинкт, если бы только он существовал в человеке, и только он руководил его действиями, он бы не дал им выполнить свою работу или не дал им совершить, как этому персонажу фильма, этот поступок, ворваться в горящий дом, чтобы спасти семью. Значит, те свойства, которые проявляются у людей в данном случае, они не биологической природы, но какой-то иной. И вот в данном случае как раз говорят о том, что здесь проявляются его социальные свойства, проявляется его общественная природа. Разный есть терминологический аппарат для того, чтобы определить, вот, собственно, что же здесь влияет на действие человека. Здесь говорят о потребностях человека, например, потребности там, самореализации или потребности в там, социальных связях, потребности в сочувствии, в эмоциях и так далее. Говорят о том, что человек в том числе отличает способность к целеполаганию. То есть тут некая наше сознательное, рациональное начало, которое вот, в определенных ситуациях, например, как в случае вот, с той же пожарной охраной, для которых это будет работа, позволяет им приглушить или вовсе вот, как бы задвинуть на второй план действия в соответствии с своими рациональными побуждениями или какими-то иными социальными своими свойствами. Вот, в частности, на этом примере, вот, которому вы нас подвели, мы видим, что в действиях человека, то есть его в сущности, присутствуют биологические начала, они, безусловно, действуют. Мы знаем о них, мы понимаем, что они есть. Мы чувствуем определенные, значит, тенденции к тому, чтобы вести себя определенным образом, как это природой нам вроде бы задано. Но, с другой стороны, мы можем уклоняться от строго биологического поведения и иногда действовать даже наперекор ему. И если мы посмотрим еще раз вот на ту пару понятий, с которых я начал, про задатки и способности. Вот эти два слова, которые, как вы заметили, появляются на любом родительском форуме, и очень важны, скажем, для школьного дела, то задатки в данном случае, они будут как раз относиться к биологическому человеку. И задатки в основном это свойства нашего организма, это то, с чем вот ребенок рождается, и, по сути, то, с чем он, ну, например, приходит в школу, как с некой изначальной природной заданностью. И с задатками, по большому счету, мы ничего сделать не можем. Вернее, как мы их можем корректировать, мы их можем тренировать, как всякие организационные особенности. Но качественно изменить их, по большому счету, ни там, педагогика, ни воспитание, ни вам общественная педагогика не может. Потому что они происходят из иной природы, природы живой, природы естественной. И совсем другое дело – это способности. Способности – это свойства ребенка и свойства человека, которые возникают только, когда он общается с другими людьми. Ну, например, вот скажем, мы говорим о способности играть, не знаю, в футбол и о том, что человек, играя в футбол, может добиться определенных успехов, может быть одарен. В этой связи может быть гениальным футболистом, но если мы никогда не покажем ребенку или взрослому человеку футбольный мяч на поле и не объясним ему правила этой игры, и не покажем ему, как это делается, то способность к этой игре не возникнет.
Я прошу прощения, есть великолепное произведение Марка Твена «Путешествие капитана Стормфилда в рай». И там рассказывается о людях, которые попали в рай и получают самые великие почести. Допустим, человек мог стать самым прославленным поэтом, но его никто не знал. Но в раю знают. Человек по своим задаткам и способностям был более великий военачальник, чем Наполеон. Но он был мирный человек. Но в раю об этом знали. Ну, понятное дело, что очень неверующий человек Марк Твен использовал эту схему, но там говорится именно об этом. И действительно, великий футболист даже из шальки. Сегодня черный день для шальки. Вот. Он просто мог никогда не выйти на поле по своим способностям.
Да, совершенно верно. И это приводит нас к очень такому важному практическому выводу из всей этой схемы. Это вопрос о том, что это действительно вопрос по биосоциальной природе человека. Он не абстракция, это такой практически приложимая теория. Если мы говорим о том, что способности человека возникают только когда он знакомится с новым видом деятельности, когда мы показываем ему, что есть такая деятельность, показываем, как это работает, помогаем ему ее освоить и дальше создаем условия для того, чтобы поддерживать, развивать эту способность, тогда действительно она развивается и функционирует. И получается, что способность возникает тогда, когда рядом с ребенком, например, оказывается учитель. Ну, учитель в самом широком смысле. Это может быть родители, это могут быть сверстники. Это тот, кто, собственно, покажет ему, что так тоже можно, это функционирует вот таким образом и, может быть, даже подаст пример. И получается, что сама по себе идея воспитания, идея обучения, идея более так, узкая школьной системы, она сообразна вот нашей социальной природе. Потому что с человеком с действительно возможностью самого раннего возраста должен быть кто-то, кто покажет ему, как вообще можно действовать, какие, в принципе, бывают общественные активности, и в такой, по возможности, практической форме поможет ему эту способность создать.
Вы знаете, это только начало наших разговоров. И если вам у нас нравится, Илья Сергеевич, будем продолжать. Спасибо вам огромное.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.